Глава 12. 29 июня 1941 года. Боевой вылет с бомбометанием по танкам в районе Ровно, Мизоч. Высота 2500. День. Продолжительность полета 4 часа 46 минут. Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Ему то ли снилось, то ли вспоминалось самое мрачное, самое горькое и неимоверно тяжкое прошлое, воскресный июльский день 1938 года, день больших надежд и разочарований. Он явился домой в начищенных до зеркального блеска хромовых сапогах. Солнечные зайчики прыгали с одного носка на другой, когда он шел в отутюженных галифе и гимнастерки с белоснежным подворотничком, затянутой похрустывающей портупеей в лихо сдвинутой на бок пилотке. Накануне он совершил первый самостоятельный полет, можно сказать, стал летчиком. Рита, младшая сестренка, увидела его и онемела от восторга. Она ходила вокруг, рассматривая его со всех сторон, широко раскрытыми глазами, трогая пальчиками с особой осторожностью складки на брюках, будто боясь обрезаться. Петлицы с золотом, шитыми буквами ВАУЛ, военное авиационное училище летчиков. «Ой, Шури, какой ты красивый!» — сделала она, наконец, заключение и громко позвала: «Мама, мама, иди скорее сюда!» Мать вышла из соседней комнаты, сжала на груди руки, глядя на него гордо, с улыбкой. Вдруг в глазах ее мелькнуло беспокойство, и она, подойдя к сыну, обняла его за плечи. Ее беспокойство сразу же передалось и ему. Накануне вечером он звонил домой, отца не было, и мать сказала, что он задерживается. В универмаге началась ревизия. Он поспешно спросил: «Отец дома?» «Дома, дома», — ответила мать и, поняв свою ошибку, заговорила радостно: «Ждет тебя с самого утра, он уже знает, что ты вылетел самостоятельно. Вот готовимся в гости. Ты не забыл?» «Еще бы, забыть, что у Иры сегодня день рождения, 18 лет, разве он мог? Для нее он, пожалуй, и наглаживался, начищался, одеколонился». Но ответил он как можно равнодушнее, чтобы не выдать своих чувств. «Нет, разумеется. С Ирой, дочкой товарища отца, инженера приборостроительного завода, Александр учился в одной школе, на класс старше. Но это не мешало им вместе ходить в школу, готовить уроки. Жили они по соседству, читать одни и те же книги. Она ему нравилась всегда. Сколько он ее помнил, а что это любовь, он понял лишь в 6 классе. Черноглазая, с толстой смоляной косой, тоненькая и подвижная, как юла, она представлялась ему Белой, героиней любимой лермонтовской повести. И фамилия у нее была не русская, горская, Хаджи Илья. И характером отличалась, своенравная, независимая, гордая. В школе на всех она смотрела свысока, за исключением Александра. Но, несмотря на это, мальчишки ее любили, а девчонки ненавидели. И она платила им тем же, гордо проходила мимо, не удостаивая ни одну взглядом. У нее была удивительная память. Училась она хорошо, знала наизусть почти все стихи Лермонтова и Пушкина и так выразительно читала песню про купца Калашникова «Русалку», что у многих одноклассников наворачивались на глаза слезы. Чувство Александра к ней с каждым годом росло, и Ира привязывалась к нему все больше. Когда она училась в 9 классе, ее отец как-то сказал, шутя, отцу Александра: «Слушай, брат Василий Петрович, коли в твоем Шурке будет путь, так отдам за него Иришу». Ирина вспыхнула и так сердито взглянула на отца, что он вынужден был попросить прощения. «Ну, ты прости меня, Ирок, прости, ведь это так у Пушкина написано, а я лишь имена подменил». Ирина стала относиться к встречам более серьезно и маскировать их дружбой с Ритой, которая лишь на год была моложе ее. Теперь они почти всегда бывали вместе, и присутствие Риты позволяло им держаться свободнее, непринужденнее, а когда они оставались наедине, замолкали, настороженно поглядывали друг на друга, ожидая чего-то значительного, пугающего. Так и не сказали они друг другу «люблю», пока он не поступил в военное летное училище. И вот Ирина окончила десятилетку, ей исполнилось 18, а он стал летчиком. Теперь можно сказать, и он обязательно скажет. На ней было роскошное цветастое платье, ярко-красное, с черными и желтыми розами, расклешенное к низу, с широким черным бархатным поясом, гармонирующее с ее черными волосами, которые она на этот раз не заплела в косу, а просто перевязала красной лентой. И они, густые, тяжелые, волнами спадали на длинную шею, оголенные плечи, красиво оттеняя смуглую кожу. Она еще больше стала похожа на черкешенку, и Александр смотрел на нее зачарованно, не в силах отвести взгляда. На нее он тоже произвел впечатление, и на ее родителей, Абдулу Гасановича и Марию Тимофеевну. Они долго и одобрительно рассматривали его, говоря, что за год учебы в военном училище он изменился неузнаваемо, вытянулся, возмужал, в общем, стал настоящим мужчиной. А Ирина, наклонив голову, улыбалась как-то непонятно задумчиво, то ли жалела о чем-то, то ли мечтала о своем. Когда запас комплиментов родителей иссяк, и подарки имениннице были вручены, старики ушли в зал накрывать стол, а молодежь завела патефон. Слушая новые пластинки, Ирина расспрашивала Александра, как он проводит свободное время, бывают ли в училище танцы, приходят ли девушки, танцуют ли фокстрот и бастон. В ее вопросах он уловил нотки ревности и порадовался этому, значит, он ей не безразличен. Александр успокоил Ирину. Ему было не до танцев, сдавал экзамены по теории, изучал наставления, инструкции по особым случаям в полете, потом летал, иногда спать приходилось по 4-5 часов в сутки. Ирина повеселела и принялась просвещать отсталого молодого человека. Рассказывала, какие входят в моду танцы, показывала, как их танцуют. Когда она кружилась и делала резкие повороты на высоких каблучках своих миниатюрных туфелек, платье с зонтом распускалось вокруг ее стройных ног. В тот день она казалась ему особенно красивой. В ней воплотилось все — гордость и обаятельность, независимость и нежность, томность и жизнерадостность, сдержанность и неукротимость. И тем загадочнее казалась она ему недоступнее. Он видел, что нравится ей, но как она поведет себя, если он откроется, не знал. Может, и вы смеете за своей гордости. Поэтому он был с ней сдержан, корректен. И все-таки ему очень хотелось побыть с ней наедине. «Послушай», — сказал он, «а давай-ка я нарисую тебя в день твоего совершеннолетия». Ирина дернула плечиком, подумала, хотя по загоревшим глазам было видно, что иметь портрет хочет. Он рисовал неплохо, и она это знала, но, видно, не только желание увековечить себя в день рождения владело ею. Она достала альбом, карандаш, протянула ему. «Надеюсь, ты недолго собираешься меня мучить?» Полуигриво, полукокетливо спросила она. «Постараюсь». Александр посадил ее на диван, где на фоне гобелена с кавказским пейзажем она выглядела особенно эффектно и принялся рисовать. Рите, как он и предполагал, скоро наскучило их занятие. Один малюет, другая сидит мумией, и она ушла к родителям. «Ты можешь разговаривать», — разрешил ей Александр. «Расскажи теперь о себе. Как сдала экзамены? Какие у вас новости?» «Об экзаменах тебе, наверное, уже Рита все рассказала». Она угадала. По пути к ним Рита сообщила ему, что Ирина сдала все на пятерке и свидетельство об окончании десятилетки получила с отличием. «А новостей у нас много». Ирина поколебалась. «Маша Бабайцева и Тоня Миряшева поступают в педагогический, Тамара Кислицына в экономический. А помнишь Женю Астахову, которая с тобой училась, смуглолицая, симпатичная?» «Она самая. Ее недавно за аборт судили». «Судили?» — поразился Александр. «Такая скромная, застенчивая. О, у нее, оказывается, роман был». Между прочим, Ирина посмотрела на него прищуренными осуждающими глазами, словно он был в чем-то виноват. «С летчиком, старшим лейтенантом, кажется, из вашего училища». «Как его фамилия?» «Не знаю. У него оказалась жена, ребенок». «Правда, говорят, он хотел развестись, но Женя не согласилась. Вот такие-то вы летчики», — заключила она скорее насмешливо, чем осуждающе. А он и впрямь чувствовал себя виноватым. И портрет не получался. Более года он не брал кисть в руки. Наконец ему удалось уловить ее характерные черты. Гордый, по-детски наигранный взгляд больших черных глаз, тонкие, красивые изогнутые брови, прямой нос, плавно очерченный подбородок. В зале раздался непонятный шум и приглушенный вскрик. Александру показалось, что вскрикнула мать, и он, бросив альбом, кинулся в дверь. То, что он увидел, ошеломило его и приковало на месте. Двое штатских и капитан милиции Гандыбин, которого Александр хорошо знал, он не раз бывал у них в доме, ездил с отцом на рыбалку, стояли около отца Александра, показывая ему какую-то бумагу. «Что ж, — пожал отец плечами, — идемте, вы убедитесь, что у меня ничего нет». У двери отец обернулся и сказал ободряюще, но не совсем уверенно: «Не волнуйтесь, это недоразумение, я ни к чему не причастен».